Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. Сегодня 24 мая. В этот день ежегодно в России и во многих странах мира отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян. Друзья, с праздником вас! Вот еще прочитаю, что интересно. Одним из стимулов создания кириллицы было проповедование христианства. В те времена многие церковнослужители обращались в Царьград с прошением о создании молитвенников на славянском языке. Кириллица дала возможность Кириллу и Мефодию осуществить перевод ряда церковных книг на родной язык славян. Впервые данное торжество в России отметили в 1985 году. Официальное его утверждение прошло 30 января 1991 года. Итак, мы сегодня отметим праздник и поговорим вообще о слове со смыслом. Вместе с нами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере. Итак, здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, кто с нами в эфире сегодня. Поздравляю всех вас с праздником славянской письменности. Ну и сегодня еще день именин, тезаменин Святейшего Патриарха. Тоже большой праздник для православных, для тех, кто для членов Русской Православной Церкви. Ну и не только, конечно, для нас имя, в имени сконцентрировано многое. Если не сказать практически все, что определяет личность человека. И когда мы даем имя, мы тем самым соглашаемся с тем, что Бог задумал об этом человеке, ну, в данном случае вот о Святейшем Патриархе, который празднует сегодня свое тезаменинство. Ну а слово в человеческой в практике общения играет определяющую роль. Мне довелось написать книгу о богословии диалога. А диалог – это встреча, диалогос. Диа значит между. Некоторые полагают, что это значит два диа. Но это не тот смысл, не тот перевод с греческого. А диа – это означает тот, что между, или тот, кто между. А логос, соответственно, это слово, разум, мудрость, начало того, что, чему должно быть. Итак, диалогос, диалог, то, что между приглашающим и отвечающим логосом. То есть подтверждение того, что диалог, встреча, ответ, и принятие и ответ – логоса или слова есть. Итак, слово, конечно, со слова начинается практически все в этой жизни. И с того момента, как младенец произносит первое свое слово «мама», наверное, чаще всего это бывает, или какое-то, может быть, другое слово, которое ему больше всего доводилось слышать, произносит впервые, и вот начинается обретение смыслов, обретение новых и новых слов с их значениями, с тем, о чем можно просить или чего требовать младенцу, называя своим еще пока непослушным язычком, называя слова и привлекая внимание сначала, конечно, мамы, которая распознает все скорее сердцем, а не слухом своим. Ну и потом постепенно язык выправляется, смыслы уточняются, и человек взрослеет, человек получает образование и уже входит в эту жизнь, вкладывая в слова ну, тот смысл, который имеет данная цивилизация, в которой мы живем, хорошо это или плохо, но мы есть в ней, и наша письменность, русская, славянская письменность, не нами придумана, и вообще она, нельзя так сказать, что она придумана кем-то, это отображение того, что человек, что народ, наши предки, жившие на племена, жившие на территории современной, наверное, Украины и части России, западной части ее, эти племена, русичи или россы, вот они с помощью определенных звуков сформировали свой язык. И впоследствии азбука Кирилла и Мефодия, основанная на том, чтобы дать просвещение, прежде всего, конечно, христианское просвещение, просвещение веры Христовой и богослужебной практикой, пришедшей к нам из далекой Византии, вот они так приспособили местный язык, местные обозначения для того, чтобы выражать, ну, как мы говорим в церковной практике, невыразимое, то есть обращаться с молитвой к Богу.
Отец Георгий, вот хочется сразу тут немножечко вот уточнить, вот момент, мне кажется, очень важный, смысл каждого слова. Вот вы сказали, что и ребенку он уточняет смысл. Но вот думается, что в нашей речи иногда мы вот можем бросать слова, даже не задумываясь о их смысле.
Как-то много так бывает, но да, так бывает. Но на самом деле, так сказать, подсознательно, как мы это говорим, мы вкладываем все-таки смысл определенный. К сожалению, к великому сожалению, к огромному сожалению, быстро, не задумываясь, вот так резко и бескомпромиссно вылетают, ну, как правило, не самые приятные слова. Может быть, что-то такое выражение ропота или даже, может быть, какое-то ругательство может вырваться. Мне вспоминается случай, описанный диаконом Андреем Кураевым, когда однажды он упал со своего то ли байка, то ли еще какого-то средства передвижения, и не произнес первое слово, его не было словом ругательства, а было обычное, обыденное слово, не ругательное. И тогда он про себя подумал: о, я почти святой. То есть, в общем, конечно, вот эта первая реакция, мгновенная на какое-то неожиданное событие в жизни, она бывает из нас, изнутри нас, нашего существа, нашей личности, так сказать, извергает самое-самое присущее нам. Если это действительно произносится ругательство, то есть над чем задуматься всерьез и что в себе исправить. Поэтому, конечно, непроизвольные слова звучат, и мы не вкладываем как бы смысл, но смысл подспудно в них есть все-таки. Мы редко уж совсем бессмыслицу какую-то лепечем, хотя и такое бывает тоже.
Отец Георгий, вот иногда можно, особенно в последнее время, прочитать о том, как слова даже влияют на нашу жизнь, и как опасно произносить вот так вот в повседневности некоторые фразы, которые часто люди произносят, например, «ничего себе». Вот, например, да, эту фразу, и может ли она влиять на то, что у человека действительно ничего не останется? Или идет к этому? Может быть, вот обратите внимание тоже на... Есть ли такое?
Ну да, вы поставили меня перед сложным моментом. Ничего себе. Вот действительно, что это значит? Ничего себе, то есть мне, или ничего для себя? Или, то есть ничего для себя, ничего для меня, ничего мне? Или... Ведь мы это обычно произносим как удивление, какая-то неожиданная вещь, которая для нас является такой непостижимой, мгновенной реакцией. Ничего себе такое произошло, ничего себе, какие странные и необъяснимые вещи происходят. Ну вот здесь... Я не знаю, мне трудно установить какую-то связь, но, конечно, тут, наверное, филолог, чтобы выразил свою мысль. Но вообще такие...
Может быть, стоит задуматься, отец Георгий. А я хотела сказать, может быть, действительно стоит задумываться о том, что мы произносим. Или вот тоже часто мы говорим, прямо сердце кровью обливается, или это «у меня ничего нет». Ну, есть перечень,
ну,
можно
знаете,
найти в интернете.
Есть идиомы, так называемые выражения, которые вошли или из литературного языка, или из повседневной практики. Иногда, к сожалению, из каких-то жаргонов входят в нашу речь. И, ну, и так устоявшийся смысл иногда утекает. Первый смысл этих фраз, он утекает, и ну, как-то в общественном сознании закладывается, может быть, какой-то новый, иной смысл, но он уже устоявшийся, поэтому это выражение называется идиомой, то есть оно устоявшееся, и оно звучит даже не задумываясь, но все-таки смысл подразумевают-то все примерно одно. Но, понимаете, это мы все-таки переключаемся на разговорный язык, на язык таких междометий, фразеологизма, какие-то короткие замечания, высказывания, мгновенная реакция человека. Да, это замечательно, но вот смысл, о котором мы говорим, что слово, сказанное со смыслом, конечно, все-таки требует внимания и требует к этому слову трепетного отношения и какого-то сердечного участия в том, что ты произносишь, или хотя бы о чем ты думаешь, так сказать. Ведь мысленно про себя мы тоже произносим слова и целые предложения, может быть, даже рассказы, истории какие-то. Вот я помню еще в детстве, ну, сейчас я пишу книги, это как-то вошло, можно сказать, в практику, в мою плоть и кровь, но еще в детстве я, когда я даже не умел еще писать, пытался, только учился в детском саду, помню, но я все время сочинял какие-то истории, ходил про себя, что-то рассказывал, выдумывал. И вот, вы знаете, человеческая фантазия, это, конечно, это одна сфера, но смысл, логика, связность построения речи, она требует внимания и определенной задержки. Поэтому и в Евангелии говорит, Христос говорит, не будьте быстры на ответ, не помедлите. И как, и мы знаем, что из опыта, из практики нашей молитвы, наших обращений и прошений к Богу, что Бог медлит, Бог не отвечает на наши прошения мгновенно. Хотя мы знаем, что не остается без внимания ничего действительно нужное для человека, но этот ответ не приходит мгновенно. И вот так и нас он учит, помедлите, потому что тогда вы сможете придать слову смысл, которого он, оно, это слово или фраза, или предложение, или рассказ заслуживает. И вот евангельский рассказ или рассказы евангельские, если так можно разбить его на какие-то отдельные периоды или эпизоды, или такие пассажи евангельские, то каждый из них, конечно, имеет законченный смысл. И даже не один, а глубинные смыслы, вложенные один в другой, которые выводят нас на уровень богообщения, на уровень встречи с Богом. И вот что главное. Поэтому, вы знаете, я долго, ну, служу литургии уже почти 20 лет у престола постоянно, и с небольшими только перерывами литургию совершаю, я стал приходить к выводу, что, ну, в общем, Евангелие открывается через призму твоего предстояния престолу, служения, особого состояния, особого смысла, который ты вкладываешь в слова молитв, в слова обращений и, ну, там иногда называют так, это тайно-совершительные молитвы в православной практике, в богослужении. Ну, не, пусть это не покажется каким-то с определенным скепсисом, я не знаю, кому-то не из православного окружения, пусть не покажется, что имеет какую-то долю магического призывания или магизма, или какого-то чего-то сверхъестественного. Нет, это все естественно. И сверхъестественно лишь то, что открывает нам сам Христос. То есть Бог стал человеком. Вот.
Так, отец Георгий, нарушается связь. Поэтому, может быть, что-то поправить стоит, отец Георгий.
Да. Нет, все хорошо, я прекрасно слышу, простите, пожалуйста, но все нормально сейчас. Я говорил о значении молитвенных слов, литургического обращения к Богу, в которое годами, десятилетиями и даже столетиями вот традиция, практика церковная подчеркивает, выделяет и как бы обновляет, что ли, взгляд на смысл этих слов. И поэтому через призму богослужения православной предстоянию престола, конечно, так мне кажется, и я это не только кажется, я это увидел в своей практике, думаю, что многие священники могут со мной согласиться, что через призму служения приходит проникновение в смысл евангельских слов. Так вот, евангельское слово с глубочайшим смыслом сказано. Поэтому сказано, слово стало плотью и жило среди нас. То есть слово жило, и это бытие слова продолжается среди нас, потому что мы произносим слова. И наступает общение, наступает диалог, и тот, кто между, это и есть Христос. Там, где диалог совершается в молитве и в призывании Божьего имени. Вот имя, с чего мы начали наш разговор, и поздравив с тезаименистом Святейшего Патриарха и всех, кто имеет имя Кирилла и Мефодий, таких у нас немало, вот и письменность, она начинается с имени.
Отец Георгий, а вот, кстати, имя. Вот тоже часто говорят, что имя уже как-то определяет путь человека, ну, скорее, может быть, его характер.
Да. Ну, в каком-то смысле, да, это взаимодействие имени и личности человека. Потому что мы начали с того младенца, который только-только сказал «мама», а потом постепенно он бормочет, и эти бормотания обретают какие-то законченные формы, слова, строятся предложения, потом какие-то уже рассказы, просьбы, там, то есть требования буквально, может быть, или какие-то эмоции, чувства выражают, и постепенно это все более формируется. И можно сказать, прошу прощения, что всю жизнь человек растет в познании и в приобщении к смыслу языка того, который он имеет от уст своей матери, то есть так называемый язык матери или mother tongue, по-английски так говорят. Это вот тот самый язык, который изначально с нами. И вот бывает, у меня в приходах часто случаются смешанные браки, допустим, кто-то из супругов русский, украинец или белорус, или из Молдовы, а другой супруг, может быть, там, ирландец, шотландец или англичанин, вот из тех краев, где я служу. И вот я заметил, что очень велико влияние русского языка на воспитание. Вот с материнским. Ну, как правило, почему я говорю о матери, что, как правило, именно мать, супруга является русскоговорящей, происходит из наших с вами краев. И именно воспитание ребенка начинается с матери. И этот язык, это и входит в плоть и кровь человека. И вспомним с вами День Пятидесятницы, к которому мы приближаемся, с которым еще рано поздравлять, но, тем не менее, праздник приближается, я имею в виду, в православной традиции, по православной пасхалии. Мы говорим о том, что когда апостолы после схождения Духа вышли на проповедь, их понимали, а люди, пришедшие из разных краев, городов и весей, на своем родном наречии говорящих, то есть на языке матери, можно сказать. Вот он язык матери, тот родной, близкий и присущий человеку как личности, вот он приходит с нами вместе в мир, мы с ним приходим в мир, мы уходим из этого мира и, видимо, с ним и остаемся. Вот мне Ирина пишет, что есть вопрос.
Да,
вот,
отец Георгий, уже поступают вопросы, но прежде чем прочитать, давайте мы напомним, как можно присоединиться к нашему разговору. Наша беседа проходит в реальном времени в интернет-пространстве. Друзья, вы можете позвонить и присоединиться, задать свой вопрос или высказать свое мнение.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, и можно воспользоваться нашими приложениями Viber и WhatsApp. Наш номер плюс 7 977 850 0996. Отец Георгий, Алексей спрашивает, языки люди сами выработали или это дар свыше?
вопрос. Спасибо большое, дорогой Алексей. Ну, строго говоря, дар свыше – способность человека к связанной, осмысленной речи. Так же, как способность человека думать, чувствовать и, простите, верить в Бога, то есть в Создателя, осознавать, что Бог есть. Вот это, конечно, дар, это неприобретенное качество. Но дальше начинается, ну, как мы говорим, соработничество, сотрудничество человека с Богом. И человек выражает, вот как мы опять вспоминаем того младенца, который сказал «мама», а потом вот появляются новые слова, он обозначает предмет. Если его ничему не учить, то он будет своим языком обозначать предметы. Как-то сам будет все равно производить какие-то звуки и выстраивать свои отношения к предметам, окружающим его. Ну, кто знает историю Маугли, хотя это скорее легенда, все-таки не выживал человек в зверином сообществе в одиночку с младенческих, так сказать, лет. Неизвестны реальные случаи. Ну, может быть, какие-то и были где-то в джунглях, не знаю. Но, во всяком случае, человек тогда самостоятельно вырабатывает отношение к окружающему миру, потому что он хочет говорить, он способен произносить звуки, реагировать сам на свои собственные звуки. И, наверное, как-то он обозначает. Так что я думаю, ну, это мое предположение. Скорее, тут можно обратиться к мнению специалиста, эксперта в области языкознания, языка, происхождения языка и так далее. Но вот как-то из богословских соображений мне кажется, что вот дар, способность, потенциал человеку дан, а реализация его происходит в процессе жизни человека. Ну, подобно тому, как человек познает мир, возрастая от младенческих лет до юношества, до зрелого, взрослого, зрелого возраста и так далее. Постоянно совершенствуя свое представление и стараясь наиболее адекватно, наиболее ярко, красочно, понятно и со смыслом выражать то, что ему приходит на ум, то, что он чувствует, то, что он переживает, или то, во что верит, или в кого верит, на что надеется. Ну, чего ожидает, чего требует, скажем так. У нас есть закон, который тоже написан на русском языке, и надо его точно, максимально точно выразить, чтобы все смогли максимально близко к закону прочитать и, соответственно, это выполнить.
Отец Георгий, ну вот действительно важные слова, которые мы вот часто произносим, ну, в нашем языке, во всяком случае, они имеют такое основание любви, то, что дается Богом. Ну, вот спасибо, спасибо Бог, благодарю, благодарю. Когда мы встречаем человека, здравствуйте, это пожелание здоровья. Ну, много хороших слов, которые имеют вот смысл именно любви.
Ну да, по крайней мере, благожелательство. Это еще не любовь. Любовь все-таки связана с жертвой, способностью идти ради другого на жертву. Любовь всегда здесь привносится оттенок, смысл жертвы, конечно. Но так же, как и любовь людей, мужчины и женщины, это тоже жертва определенная. Предание друг другу себя и жизнь ради другого. Ну, вот такой евхаристический момент подчеркивает даже совсем не христианские авторы, писатели, философы, такие как Эммануил Левинас, например, философ диалога именно, он подчеркивал именно вот жертвенный момент в диалоге, в встрече «я и ты». И вот здесь он даже называл это, в отличие от Мартина Бубера, философа диалога, «не я и ты, а я ради тебя». Вот так он называл диалог подлинный. Ну, в общем, в этом есть глубокий и совершенно христианский смысл, хотя Левинас не был христианским философом. Но вот, ну, с точки зрения общественного восприятия, так скажем. Но вообще, вы знаете, все больше и больше приходит на ум, что наша цивилизация, наше общество отходит от стереотипов, определений, догм, которые были присущи, были необходимы в свое время. Совершенно необходимы для того, чтобы человечество не уклонилось в язычество, в отвержение Бога и смысл жизни, и самого человека, человечности как таковой. Теперь мы видим все-таки это в той или иной степени в цивилизованных сообществах, странах и в целом цивилизованном мире. Это все-таки стоит во главе угла, отношение к человеку, к нуждам, к спасению человеческой жизни, к улучшению условий человеческой жизни. к реализации творческого потенциала человека. Это все-таки видно, что больше и больше внимания этому уделяется. И, конечно, это, в этом ничего неестественного и ничего худого нет.
Отец Георгий, давайте я прочитаю еще вопрос, поступивший от Светланы. Слушательница пишет: «Важно во время молитвы в каждое слово, конечно же, вдумываться в его смысл. Скажите, пожалуйста, батюшка, как преодолеть рассеянность во время молитвы?»
Тоже замечательный вопрос. Спасибо вам большое. Ну, я скажу словами владыки Антония Суржского. Он говорил так: молиться надо, и много, и со смыслом. Но если вы чувствуете, что теряете смысл, возвращайтесь вновь к тому, что сказано, и повторяйте слова молитвы, если там был утрачен смысл, а внимание рассеялось. И он говорил, что из многих молитв, допустим, там, утренних или вечерних, или молитвенного правила к литургии, к причастию, если вы скажете не все, а, допустим, меньше или даже одну молитву, но с глубоким смыслом, в которую вложили в каждое слово молитвы, особенно в имена, вот, то это будет более важно, чем прочесть все правила от начала и до конца, но при этом с рассеянным вниманием и не вкладывая смысла. То есть, конечно, вот владыка Антоний советует, прочитав, возвращаться вновь, если вы почувствовали, что рассеялось внимание. И принуждать себя. И так и говорит, в общем, Христос: «Царство Божие силы берется, употребляющие усилия восхищают его». То есть усилия над собой делать надо. Мы способны на это. Потому что мы в свое время учились, ведь язык-то мы выучили, в конце концов, тоже делали усилия над собой когда-то там в детском саду, в школе, там, в университете или где-то еще. Ну вот так и по жизни не надо опускать руки, оставлять своих сил. И молитва требует от нас тоже усилия, воли, концентрации внимания. Если оно утрачивается, то надо себя дисциплинировать. Вот такой ответ, я думаю, что, пожалуй, правильный и, наверное, даже единственный, потому что, конечно, есть разные способы, практики, чтобы сконцентрировать внимание, чтобы не дать мысли растекаться по древу, как мы говорим, внешнее предстояние, вот зажечь свечу, встать, не сидеть, а стоять, взирать на лик иконы, если вы православный человек, молитесь перед иконой, взирать на лик иконы. В общем, конечно, как отцы учат, молитва восходит к молитве без образа. То есть вне всяких образов. Но путь идет через образы. Поэтому нам икона всегда помощник в молитве, помощник в осознании себя, в предстоянии Богу, в присутствии Бога здесь и сейчас, а не в какой-то отдаленной перспективе будущего или, напротив, где-то в прошлом, как иногда, может быть, так и думается, что вот там история была 2000 лет назад, вот Евангелие записали, как это все происходило, более-менее близко к пресечению событий. А потом это люди передавали друг другу как некий рассказ, такая благочестивая легенда, воспоминания. Вот это как бы дает нам основу для нашей веры, укрепляет нас. Нет, этого недостаточно. Именно вот усилие веры, усилие молитвы дает нам соприкосновение с реальностью присутствия Бога и в жизни, и в церкви, в литургии, в общении, в диалоге, в слове, всяком слове, которое мы говорим со смыслом, со вниманием, со страданием или с милосердием, или с живым участием, чтобы слово становилось делом, чтобы слово не утекало, как вода в песок, не растворялось, как сказано, без всякого смысла, без содержания, и не имеющее никакого назначения и устремления. Так вот, все-таки слово, конечно, и особенно, именно с молитвы. С молитвы начинается смысл слов всех прочих в жизни. Тогда мы будем говорить то, что и думаем, то, что и желаем, намереваемся сделать, а то мы будем говорить, тогда наше слово станет делом. То, что обличал Христос не только в иудеях, фарисеях и книжниках, лицемерие он обличал постоянно. Если мы откроем Евангелие, то мы постоянно видим его обличение. Вы лицемеры, обращается он не для того, чтобы как-то унизить или оскорбить людей, а для того, чтобы выявить главный корень, так сказать, зла, скажем так, в природе человеческой. Вот это подделка, фальшь, фейк, такое, такое издевательское отношение к самому себе и к окружающим. Вот это глумление над самим фактом жизни. Вот эта усмешка, когда, помните, у креста проходили люди и смеялись. Ну, если ты сын Божий, сойди с креста, тогда поверим, что ж ты. Ты не можешь, так, ну, сам понимаешь. И вот такая вот насмешка, ну что ж вы, мы так надеялись, а вот вы тут как ничего не можете. И обращаются к нам тоже, к крестьянам, скажут, ну вот что ж, смотрите, там бедствие, тут ураган, там война. А мы надеялись, что вот ваш Христос поможет. Так вот, ваш Христос не поможет, потому что он остается за порогом. Он не приглашен, он отставлен вне внимания тех, кто так говорит, что ваш Христос. Христос может быть только мой, даже не твой, а вот мой. Тогда я ощущаю по-настоящему свою собственную жизнь и ответственность за себя самого, как за других, как за себя самого, как за других. И простите за такое, может быть, идеализацию, может быть, но все-таки вот, поскольку я пишу о диалоге, много и статьи, и книга вот вышла «Богословие диалога», ну, академическое издание, в общем, это есть философия диалога, а вот я обратил внимание на то, что это, мне кажется, упущенный момент был в современном таком естествознании, простите, не естествознании, а в богословии, может быть, в философии, такой момент, что, да и в естествознании тоже, такой момент, что диалог, он всегда трехразмерный, трехмерный, трое присутствует, двое намерение свое покажет, третий подтверждает подлинность, намерение быть в диалоге. Вот тогда он совершается. И это можно, об этом говорить можно бесконечно, и об этом, собственно, и учение, ну, не учение, а наша вера, вера в Троицу. Вот Троица, ведь Троица не двоица, не четверица. Троица – это есть образец совершенного, идеального, подлинного диалога. Отец и Сын в любви, который свидетельствует Дух Святой. Ну да, вот такой интересный момент. Вы знаете, мне так это показалось очень важным, что это говорит. Я написал книгу, и она открывает эту перспективу, как бы осовременивает для нас взгляд на Троицу. Ну, сколько можно говорить, скажут нам там люди, ну, может, извини, вот, о вере, о Троице. Ну, хорошо, но Христос, понимаем, что есть христиане. Да, все мы христиане в каком-то смысле. Конечно, у нас так или иначе вся цивилизация современная, наиболее развитая, наиболее технологически продвинутая, она, конечно, в истоках имеет христианство. Это Европа и Америка, и Россия. Ну, есть не христианские, конечно, цивилизации, но все равно они основаны на какой-то традиции, вере.
Да, отец Георгий, вот что-то снова прерывается. Вы с нами сейчас, отец Георгий? Отец Георгий, давайте мы тогда сейчас послушаем позвонившего. Вас я прошу, может быть, что-то поправить. Мы говорим по скайпу. Добрый день, кто нам позвонил? Вы сейчас вместе с нами.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте. К разговору вот о молитве и о диалоге. Ну вот я не знаю, мне кажется, надо осторожно относиться вот к тому, что вот святые отцы говорили про молитву, потому что у меня такие, во-первых, есть рассуждения, что, ну, во-первых, есть там вот, ну, серафимы и херувимы, да, то есть одни они от Бога передают как бы благодать творения, другие, наоборот, собирают вопль творения, передают Богу, поэтому и наша молитва, она может как обращаться на творение, так и на Бога, да, и тоже вот Адам называл животных, это было приятно. И тоже есть притча, вот как, ну, что, как невод закинули в море, да, и собрали всякие урожаи, как, ну, в смысле, улов, как наше внимание, а уже потом отсортировали, да, это первое. И вот второе, соответственно, мне кажется, что важно с вниманием не столько своим словам в молитве относиться, потому что это, мне кажется, должно быть естественно, и как, может быть, песня, да, потому что иначе можно или надорваться, или впасть в фарисейство, а именно надо внимательно и благоговейно относиться с тем, что у вас рождается в молитве, и что вам отвечает, ну, как бы, Господь, вот как вы понимаете, вот это, иначе там, вот, может и сердце заболеть, и перенапрячься вообще, вот так вот, да.
Ну, Спасибо, Дмитрий.
Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Ну да, все правильно вы сказали. Ну, единственное, что это некоторое все-таки наше представление о том, кто доносит нашу молитву к Богу и кто от Бога до нас доносит его волю. Такое разделение между в ангельском мире, оно такое очень условное. И, ну, конечно, в качестве... Вообще у нас всякое учение, и тем более учение о Боге, оно остается учением. То есть оно, ну, некоторый путь, но путь должен быть продолжен. Так же, когда мы, как мы выучили таблицу умножения, но научились считать, но дальше надо, вот, есть и высшая математика, есть и какие-то модели математические, есть и гораздо более сложные процессы, в которых мы уже самостоятельно призваны разобраться, а может быть, что-то там внести свое, ну, новое от себя, от своего разума, от своего представления. Но так вот и в молитве тоже. И так вот и представление об ангельском мире. Ну, какое это представление наше? Оно, конечно, зиждется на святоотеческом учении, на, допустим, корпусе ареопагитиков и, ну, допустим, на учении на корпусе Иоанна Богослова. Ну, и на опыте святоотеческом. Это двигает нашу мысль. Но дальше мы не должны это догматизировать, если мы уже переросли, так сказать, школьную скамью. Ну, для семинарии, для учащихся мы говорим вещи, ну, так, как не написано в учебниках, и каждый раз менять и переиначивать, и переосмысливать все это, ну, иногда делается, но с достаточно большим перерывом, чтобы не смущать аудиторию подрастающую. Но дальше, когда человек продвинулся, то и в молитве, и в учении, и в представлении о Боге, об ангельском мире могут приходить уточнения и более высокие, скажем так, представления. Да и вообще, в конце концов, мы отходим от представления, от образа. Молитва, ну, как отцы исихасты, скажем так, учили вот в 11, 12, 13 веке, молитва должна быть безобразной. Она, иначе она ставит препятствие между творением и Творцом. Потому что Творец не имеет образа. Он образ дал творению. И кроме образа, который он дал творению, он дал ему и подобие. Подобие – это способность быть в диалоге с Богом. Вот диалог, диалогос, тот, кто между. Между Дух Святой, который открывает человеческому духу представление о себе и о других людях, и о Боге. И вот в этом смысле, конечно, устремление, креативность такая, творческая энергия человеческая, человеческого разума, сердца, она творит молитву. Молитва всегда заново творится. Прошу прощения, если кто-то, может быть, недопоймет, но молитва творится тобой. Хотя ты произносишь слова, записанные в книге, известные, но всякий раз ты их произносишь как бы заново, сотворяя это в своем сердце. И вот тогда она бывает, ну, как подлинной, тогда она, как вот Дмитрий нам сказал, ангелами возносится к Богу. И получаем ответ. И Дмитрий тоже сказал о том, что быть внимательным к тому, чтобы слышать Бога. Да, конечно. Это, в этом есть смысл молитвы. Молитва и есть диалог всегда. Подлинная молитва. Как и подлинный диалог. Диалог, в котором, ну, вот три участника. В данном случае всегда в молитве Святая Троица, к кому бы ни обращались из лиц, мы всегда обращаемся ко всей Троице, мы знаем это прекрасно, но так догматически, скажем так, мы не можем и не должны их разделять, они всегда в вечном диалоге, в подлинном диалоге, ну и мы вовлекаемся в этот диалог, мы соприсутствуем, мы созерцаем этот диалог, и такая способность нам дана, способность быть подобным Богу, в Сыне Божьем, во Христе, который стал человеком. Ну вот, видите, такое богословское осмысление, содержание к нам приходит от чтения Евангелия от Иоанна, которое продолжается от Пасхи до Дня Пятидесятницы, и, в общем, оно и по смыслу, и
Отец Георгий, вот к вашей теме, извините, пожалуйста, я сейчас прочитаю вопрос к вашей теме. Диалог, диалог с Богом, молитва. И еще вот к вам снова просьба, посмотрите, чтобы вот связь не прерывалась. Итак, Ольга спрашивает, нужно ли брать специальное благословение у священника на чтение псалтыри? И в чем заключается польза от чтения псалтыри?
Ну, благословение специальное вы можете взять. Я думаю, что любой священник даст вам благословение. Вообще благословение берут на всякое дело благое. Ну и, конечно, на чтение псалтири можно взять. Но если вы его не взяли, то это не значит, что вы не можете читать псалтирь. Наоборот, вы можете и должны ее читать. Но и смысл это, и псалмы возводят нас ко временам одновременно до христианской эпохи, эпохи пророков, эпохи народа Божьего Израиля, в котором готовился родиться Христос, и одновременно ко Христу, потому что о нем все, премудрость Божия и Слово Божие уже зазвучало. Вот псалтирь – это и есть Божие Слово, зазвучавшее еще до, скажем так, земного рождения, появления Спасителя, и во время его появления, до ныне. Вот потому и наше богослужение состоит в основном из псалтири. Да, и это тоже как причина вот, чтения псалтири, чтобы более быть привычным к словам, которые звучат постоянно в Божьих храмах во время дневного богослужения и в литургическом богослужении. Ну, это постоянно, в основном, и состоит из слов псалтири. Богослужение. Ну, и Священное Писание, не только псалтирь, но и Священное Писание. Поэтому не ограничивайтесь только псалтирью, читайте Ветхий, Новый Завет, послания апостольские.
Отец Георгий, извините, пожалуйста, вот я сразу тут тогда сейчас оставлю вопрос, который к нам вот сейчас поступил. Правда ли, что Ветхий Завет не весь священный?
Ну, есть книги канонические, так скажем, которые канон, который составлен, который у нас был принят до кумранских находок, так называемые, ну, революционные, так сказать, такие находки в пустыне Кумрана были найдены древнейшие тексты, более древние, чем известные до ныне, и с их помощью, во-первых, многое такого, ну, скажем, исправление или уточнение текста произошло, и появились некоторые новые книги, которые вошли как неканонические или второканонические, вошли в Ветхий Завет. Ну, вот такое, так я могу ответить. Ну, что священный, не священный. Ну, да, вот был канон, который после вот этих находок так претерпел некоторое дополнение, скажем так. Не будем говорить изменения, а дополнение. Вот, поэтому эти книги, они входят, они появляются, ну, как правило, во многих, почти во всех Библиях они имеются, но их называют вот второканоническими или неканоническими книгами Ветхого Завета.
Отец Георгий, давайте я прочитаю еще вопрос. Так, вопрос от Ольги. Сквернословие – это грех? Что думает об этом церковь?
Ну, вы сами отвечаете своим вопросом. Раз вы об этом задумались, значит, не все так просто. Значит, вас это, ну, тревожит. Вы ведь сами отвечаете себе на этот вопрос. Ну, ведь что такое сквернословие? Это же скверно. Скверно словесное. То есть это даже не слово со смыслом, а оно смысла не имеет, потому что оно низвергает смысл. Оно не спровергает, ну, или достоинство человека, или достоинство, я не знаю, там, природы, или самого себя, или мира, или, ну, иногда, простите, и богохульство бывает, сквернословие звучит не иногда, довольно часто, к сожалению, входит такой обиход в практику, особенно вот здесь в западных выражениях так вот звучат, я уже не буду сейчас это приводить, чтобы никак это не омрачать день нашей славянской письменности и вообще трепетного отношения к слову, но все-таки вот именно вот имена звучат, и божественные имена даже звучат в каких-то таких проходных ситуациях, обиходных, а иногда в качестве именно даже ругательства. То есть выражением, тоном ругательства звучат. Вот, к сожалению, это так. Ну, поэтому вот сквернословие – это та скверна, которая может звучать через слово, и которая исходит от нашего сердца, конечно, это грех. И тут даже не может быть различий во мнениях. И я думаю, что вы сами это прекрасно понимаете, кто задает нам этот вопрос. Вот. И бывает, это входит в такую практику, и человек не замечает. Он вроде бы ничего такого плохого ты не хотел сказать. Ну, так ну выразился, ну, как все. Вот сказал, ну, там, не знаю, выразился матерным словом каким-то. Ну, так же все говорят. Ну, что же это везде? Вот, да, и политики ругаются так. И какие-то известные люди выражаются, простите, сквернословят. Ну, что же, значит, это нормально, это в порядке вещей. Нет, это все равно остается за порогом смыслов. Это слово, не имеющее смысла. Потому что если бы мы сказали и вложили в это смысл, ну, простите, вот самое распространенное ругательство, не буду его ни в коем случае называть, но все его знают, но если бы представить то, какой смысл в этом матерном ругательстве, то волосы дыбом встанут, это же страшное, какое-то непередаваемое, бесчеловечное и абсолютно недостойное человека, ну, даже близко, даже вспомнить, воспоминать, даже если только в соприкосновении с этим страшно, отдаляет нас от самой человечности. Если вложить смысл, значит, оно бессмысленно, оно просто так вот, как шелуха словесная, звучит. Ну, и так вот некоторые пытаются оправдать, что, мол, здесь греха никакого нет, ну, подумаешь. Ну, вы понимаете, может быть, в данном случае вас не затронуло это сердце, а у другого человека затронуло. Вот стоял я, допустим, я не могу вот переносить на трещину, как-то она затрагивает, ущемляет, уязвляет сердце до глубины, становится плохо просто. И вот так вот другой человек, с которым самому ничего, никакой реакции не происходит, а на других он влияет этим и затрагивает, и уязвляют, ущемляют сердце другого человека, и слух, и разум. И, конечно, это плохо. Конечно, здесь никакого... А главное, вот что, даже вот так в духовном отношении, если выразиться, то это падение в бездну. Это уход в бездну, бессмыслица, хаоса. В общем, ту бездну, которая есть... полное отпадение от Бога. Потому что Бог, с самого именования, имени Бог, Творец, Создатель, начало всех начал, вот с этого начинаются все смыслы всего остального происходящего в мире и приходящего в мир через человека, который способен продолжить творение. Вот Дмитрий нам говорил о том, что Адам давал имена всякой твари. Это способность, данная к сотворчеству с Богом. То есть сообщать качество природе в согласии с замыслом Божьим, с его благостью, с его представлением о красоте и радости от того, что мир хорош, который он создал.
Извините, отец Георгий, у нас около 2 минут остается. Вот тут вот еще я просто напомню, вы сегодня сказали о трепетном отношении к слову. Мы говорим в сегодняшний день, праздничный день славянской культуры и письменности, о слове, о смысле всякого слова. Мы, христиане, конечно же, за образец берем Евангелие. Вот в Евангелии там немного диалогов между учениками. Ну, вот, пожалуй, стоит вспомнить слова Христа, с которыми он обращается. «Мир вам». Какие еще важные слова, отец Георгий, вот в заключение вы бы напомнили, отметили?
Ну, вот самое идеологическое выражение «я и отец одно». Вот в Евангелии от Иоанна, мы слышим, это всегда до самой глубины поражает. «Я и отец одно, видевший меня, видел отца». Вот больше, отрицая человека, говорить о Боге или поклоняться Богу, это после Христа, это абсурд, это бессмыслица, это, в конце концов, ложь. Если ты, как говорит Иоанн в послании своем, что если ты говоришь, что любишь Бога, а ненавидишь брата своего, то ты лжец. Вот, вот все. А я и отец одно. Вот это главное выразительное диалогическое, так сказать, качество. И вот моя книга, подготовлена к изданию в Санкт-Петербурге, на днях она уже поступит, я думаю, в продажу. Так и называется. Диалоги с Христом.
Ой, это диалоги интересно. Апостолов
между собой. Да, между собой. И как бы вот пребывание в диалоге. И их присутствие Христа при этом. И вот оно и освещает. Своим, он освещает своим присутствием дело, делает его действенным, актуальным, жизнеспособным.
Отец вот Георгий, мы на этом должны остановиться. Вот это очень хорошее заключение. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Будем вас еще ждать. Всего доброго.